Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Когда мы говорим или пишем о винах, прежде всего мы учитываем то, как это вино совпадает с типом того вина, которое представляет. А потом уже мы даем волю фантазии. Сначала глаз, потом нос, потом глоток, послевкусие.
В разделе «Красное сухое» литературный и винный критик, филолог, президент винного клуба Грузии Малхас Харбедия.
Современная грузинская винная культура, как и дореволюционная, была очень многоголосной. И в современной Грузии уже очень активно культивируются редкие сорта винограда, разные типы вин, начиная с игристых вин, кончая там крепленные вина. И это почти все типы доступны на современном грузинском рынке. К сожалению, не во всех зарубежных странах.
«Красное сухое» во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другого юга. Барселона – образ города. Я часто бываю в этом городе. Впервые я приехал в Барселону в 1990 году. С ней у меня связаны свои ассоциации – архитектурные, литературные, винные. Но сегодня я представлю, так сказать, новых барселонцев. Почти все они родились в Советском Союзе. После распада СССР жили в разных городах и государствах, но в последние годы живут в Барселоне. Мою первую собеседницу зовут Елена Сыроватченко. Она журналистка, редактор журнала «Твой город. Барселона».
Часто Барселону одушевляют, и я в том числе тоже. Барселону воспринимают как некую женщину, с которой у тебя отношения. У меня есть подруга, которая называет ее «моя барселоночка». Знаете, я ловлю у себя на мысли, что меня это на самом деле коробит. С одной стороны, я могу понять эту метафору. С другой стороны, я не готова строить с ней отношения именно так. Для меня Барселона – это город, в котором я живу уже 7 лет. Мои любовные взаимоотношения с Барселоной, они специфические по-своему, потому что они похожи на отношения. Есть разного рода любовные взаимоотношения. Есть отношения, которые начались с драмы, есть отношения изначально благополучные. Мои отношения с Барселоной, они как бы изначально благополучные. Иногда мне кажется, что мне не хватает в отношениях с Барселоной драмы, какая у меня, например, была с Москвой, да, каких-то острых ощущений. Здесь все идет благополучно, здесь все хорошо. Для меня это идеальный город.
Есть ли у Барселоны свой цвет, свой вкус, свой запах, свой визуальный образ? Я говорю о чувственных измерениях города.
Когда я думаю о цветах Барселоны, я понимаю, что это цвет песка и цвет моря. Запахи разные. Когда ты идешь по Рамбле, на самом деле было исследование, чем пахнет Барселона, я знаю. Говорилось о том, что Барселона пахнет марихуаной, цветами и мусоркой. Для меня это немножко другие запахи. Я знаю, что когда я иду по Равалю, я услышу запах, скорее всего, я услышу запах марихуаны, запах стирального порошка от вещей, которые сушатся на бельевых веревках. С архитектурой у меня особое отношение в Барселоне, потому что, честно говоря, благодаря Барселоне я научилась видеть больше. У меня даже возник вопрос. Я училась на факультете журналистики МГУ, и я только в Барселоне впервые подумала о том, что почему на журфаке МГУ не преподают историю искусств. Потому что это очень важный гуманитарный предмет. А почему нам не дали каких-то базовых знаний по архитектуре? Я приехала сюда, для меня архитектура была как математика. Знание, которое не касается реальной жизни. Только здесь я иду по улицам, я поднимаю голову вверх, и я вижу всю эту красоту. То есть раньше для меня архитектура – это было некое абстрактное знание. Только здесь я искренне научилась видеть красоту архитектуры. Здесь все здания, здания одного квартала соединены друг с другом. И может быть так, что в одном квартале несколько зданий, это может быть очень красивое модернистское здание с удивительными балконами, с удивительным фасадом, и следующее здание, которое прилеплено к нему, абсолютно уродское, в стиле 60-70-х годов, конструктивизм, не вписывающийся, казалось бы, в архитектуру города, но тем не менее, он может торчать как уродливый зуб. В этом есть некая эстетика.
Какой голос у Барселоны? Или, может быть, даже какая музыка у Барселоны?
Почему-то в первую очередь приходит в голову раздражающий момент. Барселона, на самом деле, очень шумный город. Здесь, например, есть традиция поддерживать разные районные праздники барабанным боем. Они выходят и бьют в барабаны. На самом деле, меня это жутко бесит. Какой-то прям барселонский голос. Я живу на улице Ронда Сан-Антонио. Ронда, она опоясывает готический квартал. Это самый центр города. Звуки моей Барселоны, это часто бывает, что это крики, ссор. У меня по дому стоят проститутки. И часто они ссорятся со своими клиентами. Для меня это часть барселонского голоса.
Как одета Барселона? Во что она одета?
Барселона одета очень просто. Барселона одета небрежно. Это зависит от района. Я вышла на улицу гулять с собакой. Я живу неподалеку от района Публисек, от горы Монжуик. Это считается не очень благополучный район. Мы пошли туда гулять, и в какой-то момент я почувствовала, что на меня что-то давит. И когда я стала думать, что именно давит на меня, я поняла, что все люди, которые идут ко мне навстречу, они очень бедно одеты. И на них есть некая печать бедности. Я без всякого снобизма сейчас говорю, но, может быть, примерно я сама в таком же виде вышла, да? Но было ощущение, что это люди, которые проснулись, они даже не приняли душ, они надели ту одежду, которую они надевали вчера, и они просто вышли на улицу. Скучно и серо. Это Публисек. В то же самое время есть другой район города. Я не буду брать центральную улицу, да, называется зона Альпа. Когда я туда в первый раз попала, я удивилась, что там совершенно нет туристов, там нет посторонних людей. Это дает некую частоту восприятия. Местные жители, которые выходят просто погулять, выпить кофе, они заходят в ресторан, от них веет таким благополучием. Я думала, во что они одеты? Они одеты, какая-то, в принципе, простая одежда, да, но красивая одежда, но это без шика. От них просто веет неким благополучием. Там пожилые люди очень благополучны, что у них есть деньги. И что они счастливы, что они в своей зоне комфорта. Этот уголок Барселоны стал, в отличие, кстати, от Пассаж де Грасия, которая, в принципе, по-своему московская улица, да, где немного на показ все. А там все естественно.
Барселона – космополитский город, здесь живут в охотку американцы, британцы, французы, итальянцы. Время от времени, или, может быть, не время от времени, а очень часто, вы чувствуете себя русской в Барселоне?
А я не знаю, как ответить на этот вопрос ваш. Я не знаю, что значит чувствовать себя русской. Быть русским прежде всего ассоциируется с русским языком, с русской литературой, с русской культурой. Я не противопоставляю себя испанской или каталонской культуре. Я прекрасно понимаю, что я понимаю, прекрасно понимаю свою роль и свое место здесь. И я не то чтобы не претендую на большее, я просто не склонна заявлять о каких-то особых правах. Наверное, за что я благодарна Барселоне, у меня нет опыта жизни в других странах. Но мне кажется, что я почему-то испытываю особую благодарность к Испании, к Барселоне. Я не чувствую себя здесь чужой. Я чувствую себя здесь на правах гостя, которого радушно принимают.
Любовь в Барселоне. Что такое любовь в Барселоне?
Как и любовь в Москве, и любовь в Париже. У каждого своя здесь любовь. Нет какой-то формулы. Если говорить о личной истории, у меня есть отношения, которые начались еще в Москве. И каким-то чудом я поддерживаю эти отношения уже на протяжении 7 лет. Это отношения на расстоянии. С редкими, к сожалению, встречами.
Елена Сыроватченко, редактор журнала «Твой город Барселона». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Барселона. Образ города». Мой собеседник Валерий Бык родился в Ровенской области. В 2001 году по туристической путевке приехал в Барселону. Начинал, можно сказать, с нуля.
Я, хотя понимал испанский, нельзя говорить, что говорил, но понимал, меня в школе учил испанский язык, поэтому мне немножко легче в этом плане было, хотя бы понимал. В то время очень тяжело было найти квартиру. Я помню, что приходилось жить, приходилось делить комнату в квартире, где жило иногда по 10 человек и больше. И даже были такие моменты, когда пришлось несколько ночей провести на улице, в парке. Благо здесь атмосфера относительно спокойная, и никаких проблем не возникало.
Полиция вас не останавливала, не будила в парке?
С полицией никогда не было проблем. Мне кажется, это одна из самых лояльных полиций Европы, можно сказать, не знаю.
А другие бродяги вас не обижали?
В Барселоне атмосфера пацифизма. С стороны видел, конечно, не без этого, но сам не участвовал.
Что вы ели, когда у вас не было денег?
Иногда приходилось одалживать в магазинах, питаться, какие-то делать бутерброды.
А что значит одалживать?
Одалживать это...
Вы имеете в виду, вы подворовывали?
Да, немножко.
Вас ни разу не задержали?
Задержал. Один раз у меня получился казус, когда сигурата меня увидел. Я говорю, здесь очень лояльные люди, и он понял, что я ворую не для того, чтобы... Не с жиру, как говорят, а по нужде. И меня отпустили.
А что вы воровали?
Эмбутида – это нарезка для бутерброда, вареная колбаса.
А хлеб где вы брали?
Хлеб покупал уже, хлеб на хлеб, слава богу, хватало. Хлеб тогда очень дешевый был. Здесь очень развита социальная программа. Были места, мне не приходилось питаться, слава богу, в таких местах. Но есть очень много мест в Барселоне, где можно пообедать или поужинать. Принять пищу раз в день бесплатно, горячую за столом, не знаю.
Судя по вашему рассказу, барселонское дно не такое уж бездонное.
Да, я думаю, не бездонное. Даже на дне, не знаю, мне было интересно и не терял никогда надежду на то, что смогу здесь жить нормально и легализировать свой статус. И так оно и случилось.
Когда вы были бродягой, вы познакомились, подружились с другими бродягами?
Да, Барселона тоже панковский город, город людей, которые отвергают правила, живут сами по себе, не привязаны к работе. Таких людей здесь много. Часто это очень интересные люди. Конечно, бывают по-всякому. Очень, помню, агрессивные были итальянские панки. Их здесь называют «черные ноги», «Пес Негрос». Потому что ходят босиком, и потому что у них черные ноги из-за этого. Был конфликт, ну, тоже без агрессии, просто вербальная агрессия, так скажем, была, и не больше, чем это.
Кто вы по специальности, Валерий?
Приехал сюда без какой-либо специальности, закончил школу, сходил в армию в Украине. И, честно говоря, не верил в наши вузы. Очень было интересно, как живут люди за границей. Мне не приходилось бывать до того, как я приехал, кроме как Польша и ближнее зарубежье. Меня все удивляло здесь. Приехал я без специальности, но пошел разнорабочим на стройку. Работал в ресторане помощником повара. Убирал в детском саду. Подрабатывал Дед Морозом. Поступил в техникум, где изучал индустриальный моделизм. Недавно только закончил. По специальности не работаю, но пригодились знания. Всегда нравилось работать своими руками, мастерить, рукодельничать.
У вас есть свой образ Барселоны? Вот когда вы слышите это имя Барселона, какие ассоциации у вас возникают?
Барселону всегда ассоциировал с феминисткой, независимой девушкой, которая сама выбирает свой путь.
У вас был в Барселоне роман с реальной, независимой каталонской или испанской девушкой?
Да, был роман, который вылился в брак с этой девушкой. Она каталунка, родилась в Барселоне. Мы прожили 8 лет вместе. Сейчас остались хорошими друзьями.
Почему все-таки вы расстались? Сыграло свою роль то, что вы люди из разных культур?
Да, я думаю, сыграла роль то, что мы люди из разных культур. Женщина здесь очень независимая, и наши интересы немножко расходились у Клавы. В чем наша основная разница? Моя жена очень урбанита. Ей нравится город и шум, суета, движение. И я немножко сельский житель, мне нравится больше село, спокойствие. Хотя за городом тоже скучаю, мне нравится приезжать в Барселону.
У вас есть новая девушка?
Да.
И на каком языке вы с ней говорите?
Мы говорим на русском. Она тоже украинка, но говорим на русском, потому что наши родители русскоязычные. Мы познакомились в школе искусств, где учился я и она.
Вам естественнее быть с женщиной вашей культуры?
Да, во-первых, юмор. Тот недостаток, который возникал у меня с моей женой, это невозможность передать юмор, невозможность пошутить так, как хочешь.
Вашу жену зовут Клара. Семья Клары приняла вас?
Да, очень хорошие люди, мы до сих пор дружим, видимся. О каталунцах только могу сказать хорошее, не импонирует очень там нация. Очень здравомыслящие люди, очень развита эмпатия у испанцев, у западных европейцев.
Вы хотели бы всегда жить и даже умереть в Барселоне или под Барселоной?
Да, я очень люблю Каталонию. Каталония стала моим домом вторым. Я бы хотел прожить здесь остаток жизни.
Вам снится Украина?
Да, мне снится Украина. Я помню Украину всегда, вспоминаю Украину всегда как ребенок, который все помнит в ярких цветах. К сожалению, реальность другая, и больно, что так все получается. Больно за свою родину. Хотелось бы, чтобы все изменилось. Больше помогать, что ли? Ну, пока нет возможности. Хотелось бы поучаствовать тоже в Майдане, может быть.
Валерий Бык в передаче «Барселона. Образ города». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Анастасия Казенкова училась в МГУ и в Барселонском университете. Она издатель журнала «Наш город Барселона».
Моя первая ассоциация – это жизнь, это витальность всех ее жителей. Трудно передать это, потому что такое ощущение, что эта витальность, она разлита в воздухе.
Как чувствуют себя русские или украинские девушки, молодые женщины? Возможно ли преодоление вот такого эмоционального и культурного барьера? Могут ли они найти себе достойных в социальном отношении партнеров?
В Барселоне и в Каталонии, и в Испании в целом к женщине относятся все-таки несколько иначе, чем в России. Здесь она рулевой, здесь она командир, и здесь она априори окружена почетом, и независимо от ее внешности, образования, того, что она из себя представляет, а из-за того, что благодаря тому, что она будущая мать, благодаря тому, что она женщина. И, конечно, это производит впечатление на юных девушек, которые приезжают отдохнуть на юг, и они сразу, я думаю, ощущают себя королевами. К этому приходится привыкать, потому что все зависит от характера. Не всегда это отношение к тебе как к королеве, не всегда оно и уютно. Иногда хочется что-то попроще.
Близость двоих предполагает общие ассоциации, культурные ассоциации, биографические, общее чувство юмора. Среди ваших друзей, испанцев или каталонцев, есть ли люди, с которыми у вас близость неформальная?
Это одна из самых больших моих проблем. И таких людей, наверное, всего несколько на всю Барселону, потому что, конечно же, существует для меня пресловутый культурный код, и, конечно же, существует огромная разница в тех книгах, которые мы читали, в тех фильмах, на которых мы росли, в тех понятиях, которые не нужно переводить и объяснять русскоязычному человеку. Конечно же, это все добавляет сложности в общении с каталонцами и с испанцами. И это моя большая печаль.
Выходцы из бывшего Советского Союза, из России, из Украины держатся здесь вместе или ваша жизнь этнически, национально разнообразна?
Более разрозненная диаспора в Барселоне, чем русская, я, пожалуй, не вспомню. Когда итальянцы или французы собираются своими национальными кружками и проводят какие-то дни солидарности, вечера национальной культуры, русских очень сложно объединить даже под какой бы то ни было эгидой. И тем не менее, отвечая на ваш вопрос, большинство моих друзей, большинство людей, с которыми я общаюсь ежедневно, все-таки русские, русскоязычные. Но так получается, что это диаспоры в диаспорах. То есть есть одна большая группа людей, среди которых есть небольшие кружки по интересам, друзья, которые встречаются. Все друг друга знают, но какой-то общей сплоченности практически нет. Конечно, как многим людям, уехавшим из своей страны, мне свойственно периодически погружаться в одиночество, и ты окружен чужой речью, ты окружен другой культурой, другой кухней, другими запахами, и иногда может показаться, что это все чужое. Так вот, Барселона, наверное, удивительный город, который всегда тебя поддержит в твоем одиночестве, и если тебе нужно, даст тебе уединение. А если тебе нужно моментально погрузиться в какой-то социальный контекст или в какой-то праздник, ты в любой момент можешь это найти, просто выйдя на улицу. Знаете, вот один из моих самых любимых моментов в кинематографе вообще – это финал фильма «Ночь Кабири», когда главная героиня идет, у нее в очередной раз случился крах ее жизни личной, она идет по улице в слезах, ее нагоняет какая-то районная фиеста итальянская, где все поют, танцуют и играют, и тут же у нее высыхают слезы, и она начинает улыбаться. Барселона во многом постоянно меня возвращает к воспоминанию об этом финале, об этом фильме, потому что вот это, наверное, и есть, несмотря на то, что, конечно, Феллини снимал Италию, но вот для меня это и есть такая квинтэссенция Барселоны, что как бы тебе ни было плохо, как бы тебе ни было грустно, выйди на улицу. Тебя окружают люди настолько полные жизни, настолько любящие эту жизнь, без копейки денег, без каких-то социальных гарантий, бедняки, которые кормят голубей на площадях и получают от этого такое счастье, что в какой-то момент становится даже стыдно грустить о великом. И ты проникаешься этой бабушкой с буханкой хлеба, которая с этим багетом, которая кидает крошки попугаям и голубям, и ты думаешь, что все не так-то плохо. Идешь смотреть на море, и это одиночество отступает. И Барселона начинает говорить с тобой, говорить улицами, говорить о прохожими, которые улыбаются тебе. И уже через час ты можешь оказаться в совершенно незнакомой компании, которые становятся тебе друзьями.
Вы родились и выросли в русской водочной культуре. Каталония – это края винной культуры. Вы сблизились с этой культурой? Вам тяжело давалось это сближение?
Ну, вот тут-то вы и нащупали, на самом деле, главное, что объединяет меня с Барселоной, потому что выросла-то я, конечно, в водочной культуре, но росла я на Кавказе. Я росла в Пятигорске, в Минводы. И там, конечно же, культура вина намного-намного сильнее, чем культура водки. И мне не нужно было снова сближаться с этой культурой. Это просто отозвалось во мне как что-то, как какие-то детские воспоминания. И более того, мне Барселона очень напоминает мой родной край. Вплоть до топографии и до менталитета, и, конечно же, вино. Я жила в городе, где вино пили на обед, завтрак и ужин. И даже на завтрак. И это Кавказ. Это вино. Другими словами, да, я на своей новой родине.
Анастасия Козенкова в передаче «Барселона. Образ города». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Сергей Малкин, психиатр. После отъезда из России работал в Голландии. Сейчас работает по специальности в Барселоне.
У каждого каждого серьезного города есть свое силовое поле, магнитное, чувственное поле. А у Барселоны какое психологическое поле, какой диагноз бы вы поставили Барселоне?
Барселона, наверное, она настолько многонациональна, многолика. Каталония. В Каталонии два движения основные. Они себя сильно обособляют. Они ищут себя, они ищут обособиться, уединиться. И меня, наверное, поразило здесь, когда проходили вот эти дни, вот есть такая диада в сентябре независимости, да, когда приезжает все вот это вот каталонское ядро борцов за суверенитет, сколько огня, и сколько силы, сколько воинственности в этом, знаете, такой безбашенности. Оно меня поразило, оно меня испугало даже.
Как вы думаете, обретение независимости поможет каталонцам умиротвориться, найти гармонию с миром, со страной, с самими собой?
Что такое автономия? Автономия – это не свобода просто, да? Это наша способность, умение, способность и поиск самоопределения. Да? То, что мы можем изменить, и то, что мы не можем изменить. В период полового созревания личность еще раз попытается освободиться от оков семейного поля. Нам необходимо разграничиться, как первое движение. И необходимо научиться вернуться, откуда мы пришли. Настоящая автономия – это самоопределение и принятие себя как части чего-то большего. Я бы сказал, что суверенитет, борьба за суверенитет – это юношество, которое еще не осознало вообще зачем, кому мы принадлежим. Это мы европейцы, испанцы.
Провансальское влияние всегда было очень сильно в Каталонии.
Да-да-да. Я когда в свое время изучал французский, и мне каталонский даже сначала было легче понимать, чем испанский, когда я сюда приехал. Чему же мы принадлежим? Мы хотим быть индивидуальным, мы хотим отделиться, и у нас есть необходимость принадлежать чему-то большему. Два движения – это необходимость. Сначала нам нужно определиться, а потом, как сказать, вернуться в лоно.
Сергей, едва ли Каталония всем гуртом придет к вам на сеанс психотерапии. К вам ходят конкретные люди, барселонцы. Вы можете сказать, какие расстройства психические и психологические доминируют? И, судя по этим диагнозам, что можно сказать о Барселоне? На что она провоцирует? К чему она подталкивает? Что она лечит и что она бередит?
Ко мне ходят люди, приехавшие в Барселону. Я не работаю с каталонцами или испанцами. Очень мало. Я работаю с людьми, которые транзитно здесь. То есть, которые приехали сюда за мечтой различных национальностей. Я всегда, знаете, занимался бродяжничеством, внутренним и внешним. Пока я в конечном итоге начал заниматься психологией, понял, что бродяжничество – это когда мы не знаем, куда и откуда мы идем. Это, знаете, как перекати поле, да? И в какой-то определенный момент я начал себя изучать, откуда, чего, почему я стал не бродягой, а странником. Странник – это путешественник. И вот с этим я работаю. Я работаю с людьми, которые потерялись. Барселона, наверное, знаете, всегда приезжают только за мечтой или за приключением. И в определенный момент, знаете, когда в отпуск приезжаешь зачастую, от суеты наконец освободился, от будничного вот этого, того, что тебя держит в тисках, да, и ты вдруг встречаешься с самим собой. А у меня же тут намного больше всего еще тут. Начинает борьбу за существование, и одновременно вот этот праздник, в этом празднике можно встретиться с пустотой или дезориентированностью, потерей ресурсов. Зачем?
Я тоже люблю путешествовать. Я давно поставил себе диагноз, что моя любовь к путешествиям – это форма невроза. Но меня устраивает этот невроз. Я не хочу лечиться.
Диагноз нас категоризирует, нас ставит в какую-то категорию и говорит нам, нам нужно лечиться. Я вообще не лечу. Я считаю, что в каждой болезни, в каждом диагнозе, в каждом нашем проявлении болезни, как закоренелой какой-то структуре, в которую мы попадаем, в нем есть здоровье. Мы так выживаем, мы живем. То, что это наш ответ на судьбу. Я работаю больше с движением души, чем с диагнозом. Я смотрю, как человек живет и где он застревает в этом. И если человека все устраивает, я могу только ему поаплодировать и с ним отпраздновать это. Мне привлекает в Барселоне то, что у каждого здесь судьба неоднозначная. Сюда приезжают люди, которые, как сказать, сюда приехали с какой-то целью и откуда-то.
У доктора Фрейда было очень много пациентов, выходцев из России. Более того, самый знаменитый его пациент – это русский дворянин из Украины. У вас бывают тоже пациенты из России, живущие в Барселоне. Есть у них что-то общее? Чем отличаются русские барселонские пациенты от прочих? И отличаются ли?
русскоговорящие, русские, скажем так, выходцы из бывшего Советского Союза. Я бы сказал, есть всеобщее неоднозначное отношение к истокам. Какая-то такая первичная нелюбовь, что ли, к собственным корням, или даже не к корням, нет, в этом есть очень много любви. А, скажем, индивидуально очень много любви. Но когда мы смотрим на все поле, туда почему-то сложно смотреть. Всем нам, русским, очень сложно туда смотреть. Нам почему-то легче смотреть как-то извне в мир. И мы там либо смотрим свысока, либо снизу. Некая такая тяга к самобичеванию, мазохизму и к зависимости. Чрезмерная взрослость, либо чрезмерная детскость.
Барселона помогает таким вот людям, которые, оглядываясь назад, видят одни погосты и кладбища?
Барселона вдохновляет жизнью, бурлением жизни, разнообразием людей. Оглядываясь, именно на кладбище встречаемся с любовью. Скорбь, я много работаю со скорбью, да, у нас скорбь значение неоднозначно, у нас Барселона, в принципе, в этом тоже благодатная почва. Сюда люди приезжают вместо праздника.
Здесь даже погосты какие-то изумительные, они вдохновляют действительно. К тому же они красивые, к тому же они поименные. У каждого усопшего есть имя. Это же не миллионы узников ГУЛАГа, которые так и остались захороненными без имен.
Этот город телесен, эротичен. Здесь много наготы и красоты. Много снаружи. Вы видели здесь дома? Здесь дома с маленькими окошками. И они маленькие, темные квартирки такие. И огромные солнечные площади. Да? И в России же, наоборот, мы живем как-то внутри. У нас кухня, Барселона. Это город любви. А в любви мы, конечно, все раненые. Мы здесь неизменно встречаемся и с ранами. Это город, который, может быть, учит жить автономно. Учит. Город-учитель.
Барселонский психиатр Сергей Малкин.
Как увадился каток, а в холодной погребок. Оп, оп, каток.
Представляя моих собеседников, я сказал в начале передачи, что почти все они, так сказать, новые барселонцы. Но певица Маричель Родес – каталонка, уроженка Барселоны, учила русский язык в институте, поет русские песни. С чего началась ее музыкальная русская карьера?
Началось, когда я начала учить русский язык в школе иностранных языков здесь, в Барселоне. Это было в 1995 году. Мне сразу понравился язык, звучание такое мне понравилось. Потом я здесь познакомилась с русскими миграциями, с художниками, музыкантами.
Международный успех на эстраде, как правило, все-таки связан с англоязычными песнями. А вы выбрали русские.
Ну, до этого, да, я пела на английском языке, у меня была группа ирландская, и я играла тоже на флейте, вот это Irish folk, да. Пела на английском и на Irish даже. Но, что сказать, я начала учить русский язык, и как-то все шло в другую сторону. Не сразу, конечно, я не сразу бросила английские песни, но получилось так, что с группой мы совпали через 6 лет.
Вы поете русские песни в Барселоне. Не обрекаете ли вы себя на очень маленькую аудиторию?
Маленькая аудитория? Ну, пока маленькая. Пока. Еще не вечер.
Но вы же поете уже много лет.
Да не так. Ну как, русские песни... Что же значит много? Много – это 30 лет, наверное. Вот это много. Ну, 20, скажем. Я пою даже не 10 лет, поэтому, ну, сколько там, 5 лет, 6.
Ну, естественно, ваши песни интересны русским или украинцам, выходцам из Советского Союза, живущим в Барселоне. А есть ли хоть какой-то интерес у испанских слушателей, у каталонских?
Есть интерес, но, конечно, им трудно понимать слова, да, надо все объяснить. Я даже для каких-то концертов здесь в маленьких аудиториях, да, то есть не в барах, а аудитория. Там, ну, мы поставили проектор, я все песни перевела на каталонский, и люди могли просто слушать и читать весь текст.
Есть ли какой-либо музыкальный аналог в испанской и каталонской культуре, аналог городских русских романсов?
Есть, но не так много песен, как в России, да, в России тысячи. Называются «Cansons de Presoners» тоже.
Как вы объясняете, что в России они популярнее и представлены так щедро? Почему в Испании у них такое значение куда меньше такого рода песен?
Ну, может быть, здесь не так это интересно. люди, наверное, здесь не хотят в основном, да, знать, что люди сидят в тюрьме и почему.
Может быть, их просто меньше. Меньше людей сидят в тюрьмах, может быть, лагеря политические были меньше.
Ну, когда Франко, тоже были люди в лагерях здесь. Просто здесь, ну, наверное, больше все это скрывалось на самом деле. В России как-то, я не знаю, почему там больше интереса.
Андрей Синявский, это русский писатель, филолог, у него есть эссе о блатной песне в России. Он считает это подлинно народной, поскольку половина страны сидела в лагерях.
Да, но я тоже читала, что эти песни в основном не писали тюремщики, а писали писатели, журналисты. Ну, может, не журналисты, но писатели. Вот тексты, да, я имею в виду.
Они тоже сидели в лагерях.
Тоже, да. Ну, конечно, да. В России больше людей, это во-первых, да, чем в Испании. И больше сидели, да. Здесь таких песен мало, очень мало. Раньше пели, наверное, в 70-е, да, после Франко, когда умер. Ну, где-то 10 лет, что-то была такая волна, да. Вот здесь были барды, которые сочиняли такие песни.
Сын поварихи и лекарщика. Я в детстве был примерным мальчиком. Послушным сыном и отличником. Гордилась дружная семья.
Почему вы выбираете именно русский городской романс и преимущественно лагерные или блатные песни?
Для меня они как крик души, как о простом человеке в непростой стране.
Почему это созвучно вашей душе?
Ну, может, что-то было, мои предки, кто-то там был. Откуда мы знаем иногда, почему мы что-то делаем? Мы делаем, потому что нам нужно это делать.
И... Ваши родители, бабушка и дедушка, не были репрессированы при режиме Франко?
Нет. Нет, у них все хорошо было, только мой дедушка, он убежал, он не хотел. Он был музыкант, он был скрипач, он был, ну, мирный человек, да, как правило, музыкант. Когда была война здесь гражданская, он убежал во Францию, он там был 4 года, но с ним там ничего не случилось. Могло бы случиться здесь, если он остался бы, или когда он вернулся, но, слава богу, все было хорошо.
В семье говорили о политике?
Дома? Не очень, нет.
Ну, вы знали отношение ваших родителей к режиму Франко?
Ну, я знала, да, но они об этом не говорили. Но я помню, что они были рады, когда он перестал жить.
Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите имя Барселона?
Ну, конечно, ассоциации – это мое детство, мои родители, бабушки, моя семья. Это для меня, да, родной город.
Чем отличается Барселона от других каталонских или шире испанских городов?
Отличается, потому что, во-первых, здесь море. Ну, я знаю, в Валенсии тоже море, да, но немножко другое. Вот это сильно отличается. Здесь Гауди, здесь архитектура очень красивая, вот это модернизм, который у нас есть, да. Это не увидишь в других городах, потому что даже в Каталонии, в Жироне, там уже меньше, там нет моря.
В Барселоне с каждым годом все больше и больше выходцев из бывшего Советского Союза, из России, из Украины. Это видно невооруженным глазом?
Ну, конечно, им нравится здесь. Здесь солнце, здесь климат хороший. Вот я сказала и почему, да, вот.
Но они приживают
для них.
Они приживаются здесь?
Некоторые да, некоторые нет. Зависит от каждого человека, я думаю, на самом деле. Неважно, там русский или румын или. Я когда учила, ну, русский язык во время, когда изучала, да, 6 лет, это было одно поколение, да, с русскими эмигрантами, которые приехали. Сейчас поколения, которые приезжают, они другие. Я думаю, что они более способны адаптироваться, да. Но они хотят видеть другой мир.
Что это за мир испанских или каталонских славистов, русистов?
Россия очень интересная. История, литература, искусство. Я не говорю, что в Англии неинтересно, да. Я знаю английский язык. Я в Англии жила 5 лет. Там, ну, тоже изучала английский. Вот, французский тоже. Я учила в французской школе. Здесь. Может, поэтому я даже вот это время франко не так чувствовала. Потому что я не была в нормальной школе. Я учила в французской школе. Это специальная школа была. где все было на французском, и там не было никакого чувства франкизма, да, все было очень свободно, это была школа девушки и мальчики вместе, да, то есть...
Смешанная.
Да, смешанная, и во время Франко очень много школ было просто отдельные, да.
Вы поете русские песни, а у вас есть любимые испанские или каталонские песни?
Есть, но я их не пою. Или, ну, мало пою. Мне больше нравятся русские песни. Я понимаю, что это ужасно, на самом деле, это говорить, да, что русские песни лучше или красивее. Есть, конечно, каталонские песни, которые красивее. Но невозможно сравнить с количеством русских песен. Я не чувствую вот это трагичное фламенко. Я испанка, каталонка. Мне нравится вот эта грусть русская, потому что она не трагичная. Фламенко очень все заканчивается трагика, да, и очень много вот это страсть мужчины и женщины.
Никогда не выступали в России с вашими русскими песнями?
Выступала, да, в Доме Высоцкого, вот в музей Дома Высоцкого. Там другие русские, что я могу сказать. Для меня эти, которые здесь живут, ну, они уже не русские, они... Нет, это плохо, конечно, это говорит. Но они думают о другом. Даже это видно, ну, в этой маленькой окно, которое называется Facebook, да? Что выкладывает на страничке русский, который здесь живет, а что выкладывает человек, который там живет? Здесь выкладывают рекламы, вот это бизнес, деньги, 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 да? Все это связано с этим, или хвастаться там, вот я это, я другое. А там... Ну, просто природа, деревья, монастырь.
Барселонская певица Маричель Родес в передаче «Барселона. Образ города».
Загука тамба, 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 янс кудрема либера.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Мой собеседник – литературный и винный критик, филолог, президент винного клуба Грузии Малхаз Харбеги. Малхаз, Грузия ассоциируется, особенно за рубежом, с грузинским музыкальным многоголосием. Когда мы говорим о винной культуре Грузии, можем ли мы назвать эту культуру винным многоголосием?
Да, конечно, можем. Несмотря на то, что в течение последних нескольких десятилетий унифицировалось, можно сказать, исходя из советского рынка, грузинское вино, там было только белое, сухое или красное, полусладкое. Современная грузинская винная культура, как и дореволюционная, была очень многоголосным, можно сказать. И в современной Грузии уже очень активно культивируются редкие сорта винограда, разные типы вин, начиная с игристых вин, кончая там fortified wines,
крепленные
вина, да. И это почти все типы доступны на современном грузинском рынке. И, к сожалению, не во всех зарубежных странах, но в Грузии доступны красные, сухие, красные вина, сделанные в квеври, янтарные вина, сделанные по уникальным грузинским методам, не только кахетинским, но и меритинским, курийским и так далее. Это, я думаю, реально можно назвать грузинским винным многоголосием.
У меня как-то в передаче «Поверх барьеров» была беседа с российскими, в прошлом, советскими бильярдистами. В Советском Союзе у них была репутация гениев, бильярдных гениев. Потом рухнул занавес железный, и они начали выезжать за границу. И поначалу, по крайней мере, они потерпели сокрушительное поражение. Вот эти гении, это была глубокая психологическая травма. Сейчас грузинские вина вышли на мировой рынок. Они теперь не замкнуты советским пространством. Как они себя чувствуют на международном рынке?
Ну, некоторый шок, конечно, чувствуется, когда грузинское вино попадает, например, в такой элитарный рынок, например, как Великобритания или Соединенные Штаты, Германия и так далее. Но все-таки у грузинского вина есть некоторые козыри, которые легко пустить в игру. Например, это исторический козырь, начиная с неолита, на территории Грузии культивировалось, можно сказать, винные сорта, витис винифера и первая винодельческая там культура. И кончая, как вы заметили, многоголосием, больше 500 сортов, аборигенных сортов грузинского виноделия. И, что главное, метод. Традиционный грузинский метод, который с 2013 года находится под опекой ЮНЕСКО, как, например, французская кухня или театр Кабуки, вина Квеври тоже в этом списке ЮНЕСКО нематериальных культурных ценностей.
Вы имеете в виду культуру изготовления вина в кувшинах, которые зарывают
да,
в землю?
Да, Квеври, да. Иногда их называют, но это неправильно, называют амфорами. В итальянском виноделии очень принято вывозят из Грузии Квеври, эти кувшины большие, да. Это нормально, делают прекрасные вина из Мальвазии, например. И иногда мы видим там надпись «Амфора». Но это неправильно. Амфора – абсолютно другой сосуд.
Вы знаете, все это звучит замечательно. Вот эти кувшины, зарытые в землю, традиция, да, которой 2000 лет, а может быть и больше лет. Но вина надо бутилировать. Что это значит?
Конечно.
Что это означает? Это означает, что их надо изготовлять так, чтобы они выдержали потом транспортировку в бутылках.
Да.
И вот многие специалисты и эксперты полагают, что вина, которые делают в кувшинах, нельзя бутилировать. Их производят, их делают для потребления на месте.
Нет, это абсолютно неправильный подход. Потому что, ну, во-первых, если мы будем говорить про кахетинского типа вин, янтарных винах, в этих винах есть столько натуральных консервантов, танины. Например, белый пино гриджио без высокого уровня сульфитации, оно может...
Сернистость.
Да, да, а она может, как это сказать по-русски, оксидаист.
Окислиться.
Да, у красных, сухих, таких мускулистых грузинских вин и янтарных вин нет таких проблем. Идеальные они просто для транспортировки.
Малхас, у вас репутация первоклассного литературного критика. Но вы пишете не только о книгах, вы пишете еще и о вине.
Да.
Рецензия на вино похожа на рецензию на книгу?
Нет, не похоже, потому что... Ну, похоже тем, что и в рецензиях о книге, и в винной критике очень трудно избежать каких-то клише, риторических фигур каких-то, да, потому что рецензия – это очень такая форма стабильная, да, которая задает тебе какой-то тон. В эссе, например, можно свободно порхать. И когда мы говорим или пишем о винах, прежде всего мы учитываем то, как это вино совпадает с типом того вина, которого представляет это конкретное вино. А потом уже мы даем волю фантазии. Сначала глаз, потом нос, потом глоток, послевкусие.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров в рубрике «Красное сухое» президент винного клуба Грузии, писатель Малхас Харбеди. С легкой руки князя Вяземского в русский язык вошло такое словосочетание «квасной патриотизм». Так иронично называют «ура» патриотов. У Тургенева есть такой рассказ «Два приятеля». Там есть фраза «Он любил квас как отца родного и не любил красные вина, называл их кислятиной». Это про квасных патриотов.
Да.
Вы винный грузинский патриот?
Я всегда пытаюсь расширить кругозор. Патриот в том смысле, что я всегда пытаюсь передать правильную информацию про грузинское вино. Пытаюсь всегда быть объективным и находить... Ну, например, здесь, в Праге, я когда сошел с поезда, первое, что делал, начал искать лучшие моравские вина. Например, я купил несколько белых. Я люблю очень пино-гри и моравских пино-гри.
Вам
приписывают фразу, что будущее грузинских вин в прошлом. Между тем, вся винная культура, вся винная индустрия мира нацелена на будущее, на новые технологии, новые вклады, новый подход к обработке винограда. Вы не боитесь прослыть архаистом, консерватором?
Нет, нет, я абсолютно подразумеваю другое. Это не будущее не только грузинского вина, но будущее мирового. Потому что то, что у нас хорошо забыто, традиционные методы, только что стало очень модным. Ну, когда я спрашиваю моих знакомых или друзей, там, Master of Wine в Англии, они всегда говорят, что номер первый современный тренд – это натуральные вина, сделанные, ну, не только грузинские, конечно, но славянские, итальянские, с Альзаса, немецкие, швейцарские вина, сделанные в квеври, в глиняных кувшинах. Некоторые вывозят из Грузии эти кувшины. У некоторых есть уже такие кувшины, например, в Португалии или там в Испании, тинахас, но это не грузинская технология, потому что это над землей находятся эти тинахас. И в Италии, и на Сицилии. Это считается очень современным стилем виноделия. Я как раз вот это подразумевал.
Когда меня спрашивают, какая у меня группа крови, я обычно отвечаю, что у меня по жилам течет каберне. По жилам грузинской музыки, грузинской поэзии течет вино.
Да, течет. Это зависит от того, какого поэта мы подразумеваем. Например, если мы будем говорить про Акаки Церетели, да, он более игристое вино, может быть, там имеретинские вина, Цицка, Цуликури, Крахуна. Но есть писатели, например, Илья Чавчавадзе, это однозначно саперави, с танинами, плотные вина. В русской поэзии, да, можно найти поэтов красных сухих и белых сладких поэтов, типа Сотерн. В грузинской музыке, да, конечно, это многоголосная музыка. Нельзя представить без вина, в том числе и церковная грузинская музыка, потому что вино и, как это называется на русском?
Евхаристия.
Евхаристия, да. Неотделимы, да.
Я часто бывал в винных районах Франции, Испании, Италии. Я заметил, что чем известнее этот район, регион, например, Бордо или Пьемонт, тем уже винные горизонты тех, кто живут в этих районах. Я однажды провел 2 недели в Бургундии, я заметил, что бургундцы пьют исключительно бургундские вина, они даже никогда, кажется, не пробовали бордовские вина. Грузины открыты международной винной культуре?
К сожалению, нет. Наш клуб, мы как раз пытаемся расширить этот кругозор, потому что знание современных вин расширяет очень кругозор потребителя. Когда ты хорошо знаешь белые ароматные сорта мирового класса, да, например, Совиньон Блан, Вердехо, Рислинги, Пиногри, Сальзаса и так далее, тогда ты более требователен к белым, сухим европейского стиля грузинским винам. У нас с красными не такие проблемы, потому что саперави – это, ну, такой сорт винограда, просто нельзя его испортить. С белыми сортами, ну, в Грузии есть некоторые проблемы.
Представьте себе на минуту винную карту мира. Это необычная карта, она не совпадает с географией, она не совпадает с глобусом. Например, вино с юга Италии, примитиво, оно в родстве с калифорнийским Зинфанделом. С какой культурой винной, по-вашему, граничит грузинская винная культура?
Грузинская винная культура, конечно, это медитеранская винная культура.
Средиземноморская.
Ну, так, грузинский язык, это картвельский язык. Грузинская винная культура тоже такой особняк.
Ну, говорят, что грузинский язык похож на язык басков.
Да.
В Риохе, краешек Риохи, это баскский район, и там тоже делают вина.
Да, конечно, отличные вина, степарани. Но сравнить, конечно, можно с некоторыми сортами и стилями, например, юг Франции, южный Рона или там Лангедок-Руссион.
Вы знаете, что грузинский сорт винограда Аркацители замечательно прижился в штате Нью-Йорк, в районе Пальчиковых озер.
Там был Константин Франк, он даже в Одессе учился.
Это немец Украины, который после Второй мировой войны переехал в Америку. И он культивировал как раз аркацители.
И саперави тоже, несколько десятков гектаров.
Он очень гордился как раз аркацители. Он занимался проблемой жизнестойкости, морозоустойчивости виноградников. И он в свое время, еще до войны, привез аркацители в Одессу. Одесскую область, а после уже в штат Нью-Йорк. Так что, видите, вот все-таки вот есть такая длинная карта мира, где Грузия, Украина и Америка имеют общую границу.
Да, как Одиссей начинает строить до Итаки, он где-то останавливался, да, там у Цирцеи такая история про Кацители.
Грузинский литературный и винный критик, президент винного клуба Грузии Малхас Харбедия в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.